Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Gypsy Team». Вновь на наших виртуальных волнах итоги прошедшей покерной недели с Сергеем Индинком и Ильей Городецким. Продолжаем мы вести летопись покерных событий и постараемся сегодня осветить для вас все самое интересное и главное, что произошло в мире покера в нашей стране и за ее пределами. Точнее, только за ее пределами, поскольку в нашей стране ничего не происходит, связанное с покером. Привет, Илья Владимирович!
Здорово.
Немножко я так сбился во вступлении, как-то у меня не очень бодренько, по-моему, получилось. Кстати, вот прошу заметить, что если все получилось удачно, если мне удалось нормально настроить оборудование, то мой голос должен звучать как никогда хорошо и чисто.
Надейся и верь.
Почему-то я опять в таком не самом бодром расположении духа, Илья Владимирович.
Поздно уже, очень глубокая ночь на дворе, и посмотрел довольно тяжелый я фильм. Он с четверга пойдет в кинотеатрах. Как раз, видимо, примерно в это время выйдет и наша программа. Это фильм режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Можно сказать, исторический такой фильм, посвященный событиям, можно даже сказать так, в русской деревне в Тамбовской области в начале века. Основные события, скажем так, разворачиваются во время знаменитого Антоновского бунта, когда крестьяне не выдержали того, что с ними творила советская власть, и, скажем так, подняли вооруженное восстание. Ну, фильм очень тяжелый, очень мрачный, но сделал он хорошо и так произвел впечатление. Очень хорошо играют актеры там.
Да, такая не самая приятная страница в истории нашей страны. Очень печально.
Ну, советская власть вообще не самая приятная страница в истории нашей страны. Ну, в принципе, на самом деле, надо справедливо сказать, что в нашей стране всегда жилось достаточно тяжело, и этот фильм это подчеркивает. То есть нельзя сказать, что там нет такого, что вот до революции, там, или до гражданской войны, или до прихода советской власти, там все как сыры в масле катались.
Я с тобой абсолютно согласен, но просто вот это вот время, так сказать, время укрепления советской власти, то есть это ранние 20-е годы, оно все-таки омрачено такими самыми яркими кровавыми пятнами в истории нашей страны. Это и Кронштадтский мятеж, вот и Антоновский мятеж. Очень много там было таких событий, которые, ну, совсем ничем нельзя их оправдать.
Ну, как, наверное, при любом переходе власти, много крови, а, ну, это мы сейчас видим на примере, хотя у нас сейчас вроде бы уже 21 век, но это мы видим на примере так называемых арабских революций, где вместо одних людоедов к власти приходят другие. Ну, давай, наверное, все-таки поговорим о покере, а то очень многие уже выключат наш эфир к этой минуте.
Да, все-таки мы, может быть, со временем мы с тобой дойдем до того, что будем вести какие-то общественно-политические передачи, но пока давай сконцентрируемся на покере. С твоего позволения, я освещу основные события, которые мне показались интересными за прошедшие 7-8 дней.
Хорошо. Валяй.
Завершилась серия турниров в СОП Европа. Победу в мейн-эвенте одержал американец Элио Фокс, одолевший в хедзапе легендарного Криса Мурмана. Лучший результат среди наших игроков показал Александр Довженко, занявший 11 место. Также в число призеров вошли Эдуард Капитонов и Артем Литвинов. Всего в рамках серии прошло 9 турниров, в 7 из них разыгрывались браслеты. Далее следовал турнир среди женщин со скромным бай-ином в 550 евро, а в завершении прошел командный кубок Цезаря, в котором встретились звездные составы сборных Америки и Европы. Победу одержали представители Северной Америки. В решающем поединке Фил Хельмут оказался более удачлив, чем Макс Лыков. Очередные новости из стана компании Pocket Kings, за которой стоит бренд Full Tilt Poker. В средства массовой информации поступили сведения о масштабном сокращении сотрудников компании. Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью, однако то, что компания до этого продолжала содержать штат, служило поводом для определенной надежды на возобновление работы Рума в обозримом будущем. Хотя и нынешняя ситуация у некоторых оптимистов вызывает положительную реакцию. По некоторым данным, сокращения связаны с реструктуризацией компании после потери американского рынка и перенаправлению ресурсов на рынок европейский. Продолжается этап ЕПТ в Сан-Ремо, отмеченный довольно солидным представительством российских игроков. Большинство россиян, к сожалению, покинули турнир, но борьбу за трофей продолжает Андрей Патричук. Ну и последняя новость на сегодня. Стартовал очередной этап РПТ в Киеве. Серия продлится до 2 ноября. Гарантированный призовой фонд, обещанный организаторами, составляет 717 тысяч евро. Нет никаких сомнений, что он будет, так сказать, перебит. Вот такие вот новости у нас сегодня, Илья Владимирович. Начинаем мы наш обзор с серии турниров в СОП Европа. Как я уже сказал, победу одержал Элио Фокс. Из россиян лучший результат показал Александр Довженко, который сегодня будет у нас в гостях. Расскажет он об этом турнире и, в частности, о том, как Элио Фокс всех переезжал на своем пути к браслету.
Ну, Фокс — это известный онлайн-игрок, известный постер с форума 2 плюс 2. Он там пишет под ником Smoke Rock Flock. Вот такой вот у него рифмованный ник Smoke Rock Flock. Неплохой игрок, но действительно, когда ему раздавали две десятки, он был непобедим. Две ключевые раздачи он выиграл в начале две десятки у двух тузов. А уже на финальном столе почти все фишки. Он против второго чип-лидера, которым в этот момент был Джейк Коди, англичанин, обладатель тройной короны, поставил с двумя десятками против двух валетов и купил на Риверион Стрит. Или на Ривере, или на Терне, ну не суть важно. В общем, где-то купил стрит. Ну, наверное, без такого везения выиграть турнир такого масштаба и такого уровня невозможно. Финальный стол был очень плотный, там были все вот эти молодые такие волки, все ребята там по 20 с небольшим лет, игра была супер агрессивная, постоянные вот 4 беты, 5 беты при флоп, блеф и не совсем в блеф, там в полублеф, ну это сложно как-то комментировать, то есть в принципе текстовый онлайн финального стола этого турнира можно использовать как такое пособие по агрессивной игре на префлопе, ну, точнее, считайте, по современному безлимитному техасскому холдему, потому что это является, ну, как бы основой современной игры в техасский холдем. Если еще раз говорить, вспоминать Элио Фокса, то продолжает он успешное выступление. Вот в турнире в Сан-Ремо осталось 24 игрока. Он, правда, с очень коротким стеком, но, тем не менее, продолжает борьбу. У него там меньше 20 больших блайндов, но, тем не менее, в число 24 сильнейших он попал.
Кстати, вот на сайте PokerStars сказано, что на EPT в Сан-Ремо он отобрался через сателлиты на PokerStars.
Ну, видимо, да. Видимо, он перебрался тоже в Канаду и играет теперь оттуда на PokerStars, что, в общем-то, неудивительно, поскольку так делают очень-очень многие. Тот же Кевин Макфи, который имеет реальный шанс стать первым в истории покера двукратным чемпионом EPT, потому что он с одним из, ну, в группе лидеров, скажем так, перешел в очередной, пятый уже игровой день в Сан-Ремо. Вот он тоже перебрался в Канаду и, по крайней мере, в куб играл оттуда. Ну, кстати, Кевин Макфи вообще бездомный человек, то есть я когда-то, ну, я с ним неплохо знаком, хорошо общаюсь с ним, я когда его спросил: Кевин, а где, собственно, ты живешь? Он сказал: ну, а я нигде не живу, я как бы путешествую по миру. Ну, сейчас, правда, скорее всего, все-таки он чаще живет в Лондоне, поскольку, как известно, их связывают сейчас близкие отношения с Лив Боре, так что я думаю, он большую часть времени проводит вместе с ней в Лондоне.
Замечательная пара получилась.
Ну, пожалуй, мне, не сочтите за двусмысленность, Кевин Макфи нравится больше, чем Лив Боре. Он какой-то более такой позитивный чувак, вот. Ну и вообще парень отличный. Ну, Лив я просто плохо знаю, но могу сказать, что, чтобы нашу программу слушали также любители клубнички и каких-то горячих новостей, вот предыдущая девушка Кевина Макфи, она была из Молдавии, он даже собирался на ней жениться. Но вот после того, как он встретил Лив Боре, девушка из Молдавии была забыта. Вот такая вот грустная история.
Скандалы и интриги сплошные сегодня у нас на радио Gypsy Team. Возвращаемся к СОП Европа. 11 место занял Александр Довженко. И в одном из сайд-эвентов, даже не в сайд-эвенте, а в браслетном эвенте по Амахе, он занял 4 место. Фантастический, можно сказать, результат, учитывая то, что Александр до этого вышел в финал Portouche Poker Tour. Ну и, наверное, немножко забегая вперед, скажу, что сегодня, ну, точнее, уже вчера, Александр еще вышел на финальный стол сайд-эвента по Амахе в Сан-Ремо.
Ну, на самом деле, Саша всегда был известен очень стабильными результатами, очень стабильной игрой. Возможно, об этом мог кто-то забыть, потому что он, как я уже говорил в нашей предыдущей программе на прошлой неделе, не очень удачно сыграл на мировой серии покера, но, тем не менее, игрок отличный, хорошо играет во все игры, поэтому его результаты меня нисколько не удивляют.
Напомню нашим слушателям, что во второй части нашей сегодняшней программы вас ждет интервью с Александром Довженко. Ну и последнее, что хотелось отметить в рамках вот прошедшей серии турниров в СОП Европа, это символический турнир Кубок Цезаря, в котором сборная Америки все-таки оказалась сильнее сборной Европы, за которой выступал Макс Лыков. Но думаю, что не стоит подробно останавливаться на этом событии, поскольку турнир все-таки носил символический рекламный характер.
Не знаю, правда, что они там рекламировали. Может быть, что-то и рекламировали, но действительно, всерьез, как бы, обсуждать там нечего. Стеки были очень короткие, все это происходило очень быстро. Там алын, и, в общем-то, все на этом заканчивалось. Честно говоря, ну, не очень понятно вообще смысл проведения этого турнира. От меня он ускользает.
Видимо, он какой-то глубокий и символический.
Наверняка.
Двигаемся дальше. Очередные новости о компании Full Tilt Poker. Сократили они значительное количество своих сотрудников в основном дублинском офисе. Как сообщают средства массовой информации, 180 человек были уволены. Разные по этому поводу есть мнения. Некоторые ставят крест вообще на любом будущем компании. Некоторые говорят, что наоборот это хорошо. Мол, сократили тех людей, которые были нужны для работы на американском рынке. И теперь компания будет настраиваться на работу на рынке европейском. Но нас, в принципе, это, если можно так сказать, порадовало только тем фактом, что после этого сокращения некоторые из сотрудников компании, ну, разумеется, попавшие под сокращение, стали общаться более активно с представителями покерного сообщества. В том числе вот один из сотрудников создал ветку на форуме 2+2, где отвечает на вопросы желающих и интересующихся. В принципе, ничего нового я там не прочитал, кроме очередных подтверждений того бардака, который творился в стане компании Full Tilt Poker. Описывает этот сотрудник какие-то совершенно невероятные вечеринки, которые устраивали владельцы Full Tilt для своих сотрудников.
Ну, на самом деле, не будь такого коллапса сейчас, никто бы не обижался на эти вечеринки, потому что это понятно, что была там мегаприбыльная компания, которая вполне могла, скажем так, своих сотрудников и развлекать. Он как раз достаточно позитивно высказывается о Full Tilt как о работодателе, отвергает такие довольно мрачные оценки, которые фигурировали на всяких форумах для работодателей, для ищущих работу. Он говорит, что атмосфера в компании была достаточно хорошая, отношения внутри компании тоже были достаточно приличные. Ну, я так понимаю, что это один из высокопоставленных, скажем так, работников, то есть поэтому, видимо, у него действительно все было более-менее неплохо. Вот. Но из того, что, на что стоит обратить внимание, я уж не знаю, кто эти люди, которые думают, что увольнение 180 человек – это позитивный фактор. Я такой оценки, честно говоря, ни от кого не слышал. Ну, видимо, это какие-то люди, которые свое свободное время проводят на канатчиковой даче. И не свободное тоже. Так вот, вот этот вот сотрудник на 2+2, он пишет, что, скорее всего, по его оценкам, никакого соглашения с Бернаром Тапи и его компанией не будет. Я тоже склонен, скажем так, скептически относится к перспективам этих переговоров. И он констатирует, что если это соглашение все-таки не будет достигнуто, то в январе компания Full Tilt, ну, или точнее, всякие юрлица, за которыми скрывается Full Tilt, полностью прекратят свое существование, как фактически уже прекратило свое существование те компании, которые стояли за румами Absolute Poker и Ultimate Bet. Вот такая вот мрачная картина мира.
Несмотря на это, он в этом же интервью говорит о том, что достаточно высоко он оценивает вероятность того, что средства будут возвращены игрокам в той или иной форме. Говорит о том, что это скорее вопрос времени, но при этом в другом вопросе, в этой же ветке, он говорит, что сам лично он в данный момент оценивает стоимость активов, так сказать, игроков на Full Tilt Poker как 20 центов за доллар.
Ну, думаю, вполне правдоподобная оценка. Что-то кому-то, может быть, в какой-то момент вернется. Но что и кому, сложно сказать. Причем похоже, что шансы европейцев, как ни странно, сейчас даже ниже, чем шансы американцев, потому что американцам могут что-то вернуть из тех 120 миллионов, которые физически до Full Tilt так и не дошли. Может быть, в какой-то степени, если эти деньги где-то на каких-то счетах все-таки висят, то они могут как-то быть распределены между пострадавшими. А вот европейцам, похоже, совсем как-то нечего ловить. Буду рад ошибиться, конечно, как я всегда говорю.
Еще из этой ветки хотелось отметить такую информацию, которая, наверное, будет тоже интересна слушателям, что самый большой замороженный счет на Full Tilt составляет 6 миллионов долларов. При этом не называется, кому из игроков этот счет принадлежит. Ну и такой положительный момент, который я для себя отметил, заключается в том, что по заверениям этого сотрудника у компании технически есть все возможности для продолжения работы и уже разработана некая стратегия, некие бонусные предложения, с которыми компания может вновь выйти на рынок при благоприятном стечении обстоятельств.
Ну, я смотрю, поскольку, наверное, многие знают, что у тебя есть кое-какие бизнес-интересы на этом сайте, то ты все пытаешься, значит, так сказать, вдохнуть в себя и в других пострадавших от всей этой ситуации какие-то надежды. Ну, я, честно говоря, гораздо более пессимистичен.
Я стараюсь объективно оценивать ситуацию. В принципе, если интересна моя личная точка зрения, то вот эта вот оценка в 20 центов за доллар, она кажется мне на сегодня адекватной. Ну ладно.
Ну да, согласен.
Не будем о грустном. Двигаемся дальше. Продолжается этап у нас EPT в Sanremo. Как я уже сказал в начале нашего эфира, достаточно много игроков из России посетило этот турнир. К сожалению, вот до трех финальных столов дошел только Андрей Патричук, или как ты его любезно называешь на американский манер Патричак. Игра уже продолжится завтра. Видимо, будут какие-то новости к тому моменту, когда наш подкаст увидит свет. Но, к сожалению, на данный момент тут пока мы не можем говорить что-то относительно того, чем этот турнир закончится. Что бы тебе хотелось по поводу этого турнира сообщить нашим слушателям? Почему так все-таки не очень хорошо сложилась у большинства россиян игра?
Ну, это обычный этап ЕПТ. Играл там туча народа, 837 человек. Соответственно, сколько бы там россиян не было, ну, как бы понятно, что кому-то где-то не сложилось. На самом деле, ну, прежде всего, конечно, можно отметить Дмитрия Виткинда, которому не повезло, он вылетел сегодня вот на 60 каком-то там или на 50 каком-то месте, проиграв с двумя тузами против двух девяток, я так понимаю, банк порядка 600-700 тысяч, при том, что со стеком меньше 700 тысяч в следующий игровой день прошло 7 человек. Ну, понятно, что, учитывая стиль игры Димы, думаю, что если бы у него 700 тысяч были бы в самом начале сегодняшнего игрового дня, то я думаю, что он бы попал в число 24 сильнейших. Ну, опять же, состав, как ни странно, это прозвучит для турнира EPT в Sanremo, очень плотный, очень много известных игроков остались, ну, вот кого можно назвать. Итальянцы, которые показывают очень хорошие результаты в последнее время, Алессио Исайя и Мустафа Канит, такое вот типичное итальянское имя, Мустафа, но это итальянец, это игрок года итальянского покерного тура, Мустафа Канит, и он то ли вышел на финальный стол, то ли вылетел вот непосредственно перед финальным столом в Портуши, я что-то забыл, честно говоря. Также в игре два экс-чемпиона, два человека, которые уже выиграли турниры EPT, это Кевин Макфи и Майк Макдональд. У Макдональда совсем маленький стэк, меньше 15 больших блайндов, а вот Кевин Макфи идет в группе лидеров, и опять же, учитывая, что он играет достаточно солидный покер, у него хорошие шансы на выход на финальный стол. Ну, Андрея, естественно, ты уже называл Патричука.
Джонни Лоден продолжает игру.
Команды, да, члены команды профессионалов PokerStars Джонни Лоден и Лекс Фельдхус. Ну вот Лекс Фельдхус впечатляющим заявлением отметился вчера. Он сказал, честно признался, что он впервые вышел в четвертый день турнира Европейского покерного тура, при условии, что он играет практически все турниры. Конечно, можно представить, насколько плохие результаты у него были до этого. Но вот теперь, благодаря тому, что турнир в Санремо, так же, как и турнир в Лондоне, проходит в 6 дней, ему удалось пройти даже в пятый день. Стэк у него уже ниже среднего. Не факт, что он выйдет на финальный стол, но, тем не менее, для Фельдхуса вот это большой успех, на самом деле, без шуток, потому что, ну, в турнирном покере у него совсем бледные результаты. Результаты были в последнее время. На самом деле, это не так, чтобы супер удивительно, поскольку не считаю я его там супер топовым игроком. Но, по крайней мере, игрок известный. По-прежнему, по-моему, он Савелин Энг. Поскольку мы сегодня вот такой клубничкой пробавляемся с тобой, то заметим, что вот сейчас именно он является спутником жизни Эвелин Энг, или вот как, не знаю, Энджи, так пишется ее фамилия, которая в свое время встречалась и с Даниэлем Негриано, и с Дэвидом Уильямсом. В общем, такая дама, весьма популярная в покерном мире. И вот сейчас как раз ее спутником жизни является Лекс Фельдхус. Вот, ну мы, конечно, будем болеть за Андрея Патричука.
Прости, пожалуйста, ты так сказал, что девушка вот переходит из рук в руки, а мы будем болеть за Андрея Патричука.
Совсем другая девушка, ее зовут Саша, она, ну, опять же, на мой взгляд, гораздо симпатичнее, чем Эвелин, вот эта вот Энг, или как там ее по батюшке, не знаю. Ну, несомненно, вот я недавно беседовал с Андреем в программе Heads Up, несомненно, в него вселила определенную дополнительную уверенность его успешная игра в главном турнире мировой серии. Он очень далеко прошел и вылетел с королями против тузов в главном турнире в Купа, тоже глубоко в деньгах он был в этом турнире. Ну и вот развивает он этот успех, причем играет, так сказать, от души, ставит 5 бета там с туз 4 против Джонатана Спинкса. против которого я, наверное, в такой ситуации два валета бы, может быть, выкинул. Но вот он оказался абсолютно прав. У Джонатана Спинкса не оказалось в данном конкретном случае сильной руки, и Андрей его очень неплохо прочитал. Но это было еще не сегодняшний игровой день, а предыдущий.
Андрей Заишенко очень хорошо отозвался об этой раздаче, сказал, что она имеет огромное, прямо выделил жирными буквами, огромное ожидание.
Какой-то абсурдный вопрос, к сожалению, форум есть форум, и у нас на форуме очень много абсурдных вопросов, там люди просят людей прокомментировать раздачи, сыгранные в живых турнирах, не этими людьми, ну вот, например, там просят прокомментировать Сергея Рыбаченко какую-то раздачу, которая сыграна в Сан-Ремо между Андреем Потычуком и Джонатаном Спинксом. Как можно вообще обсуждать раздачи, сыгранные в живых турнирах, в отрыве от динамики игры, от рицев, от того, что происходило за столом? Может быть, они там вообще 4-бет, 5-бет, у них это то же самое, как масло на хлеб намазать. А может быть, там наоборот все сидят мега-тайт, тогда действительно это что-то сногсшибательное. То есть, ну вот это вот, скажем так, непонимание каких-то вот основ, даже не покера, а основ какой-то основ покерного мышления, что никакое практически решение не может быть обсуждено и не может быть приговорено как хорошее или плохое в вакууме, вот это, на мой взгляд, ну, как бы большая такая проблема в оценке каких-то событий, которые происходят за покерным столом. Ну, в общем, очень интересно будет наблюдать завтра и послезавтра за развязкой турнира в Сан-Ремо. Думаю, что финальный стол будет очень-очень интересным. Например, вот там есть такой финн еще, Йони Маттила. Может быть, это был не Йони, но это был точно игрок по фамилии Маттила. Это один из самых колоритных игроков, которых я видел в своей жизни. Он очень далеко прошел в чемпионате мира по Амахе, ну, мировой серии, но не в этом году, а в прошлом, там, где Дима Стельмак играл, и Том Дван там играл, и я очень внимательно следил за этим турниром. И вот этот вот Маттила, ну, я не знаю, это тот самый Маттила, или, может быть, это какой-то другой Маттила, он очень успешно строил из себя, ну, полного шизоида. Вот, я такого вообще, ну, не видел. То есть он
там, ты человек... уверен, что он притворялся?
Ты понимаешь, дело в том, что потом там он как-то проявлял себя каким-то, наоборот, таким ушлым и таким хитрым типчиком. А при этом он сидел за столом, постоянно делал не в свою очередь ход. Ну, там, типа, он не заметил, что кто-то еще там не сделал свой ход. Он все время ронял фишки, которые он там собирался. То есть, ну, он устраивал там такой спектакль, что это надо было просто видеть. То есть там, ну, все зрители просто не знали, плакать или смеяться, потому что если человек, ну, действительно настолько тяжело болен, то, наверное, над ним уже, ну, смеяться грешно, ему надо после турнира сразу, так сказать, на скоро его увозить уже, где-то оказывать какую-то помощь, может быть, даже смирительную рубашку одевать. Вот. Но при этом все-таки, скорее всего, человек просто придуривался, и вот это у него такой, ну, как бы имидж полного шизофреника.
Я даже подобную картину наблюдал на ЕПТ в Варшаве, сел я играть в кэш после неудачного выступления в турнире. Там тоже был такой молодой человек, который очень был изрядно, так сказать, накушавшись, вытворял всякие подобные вещи за столом. И вот незадолго до того, как его попросили покинуть стол, он сделал такой трюк, взял в две руки по стопке фишек, ну, в каждую ладошку, так, по хорошему стеку фишек, и сказал по-английски: «Я не знаю, как это делать, но я попробую». И, видимо, он хотел исполнить какой-то трюк с перебиранием фишек, но стал просто так вот эти фишки, знаешь, как фарш выжимать вот так вот, они стали разлетаться по всему столу. Это было очень забавно наблюдать.
Да, непростая жизнь у современных игроков покер. Ну, давай пойдем дальше.
Пойдем дальше. На прощание пожелаем Андрею Потычуку все-таки выиграть браслет европейского покер-тура. Двигаемся дальше, да, и последняя новость у нас на сегодня. Очередной этап РПТ в Киеве стартовал. До 2 ноября продлится эта серия турниров. Гарантия объявлена 717 тысяч евро. Такая сумма не круглая, но, видимо, имеется в виду миллион долларов. И, насколько я знаю, ты собираешься посетить, так сказать, почтить своим присутствием это высокое собрание.
Ну да, давно не брал я в руки пешек, а также шашек и фишек. И вот собираюсь сыграть в этом турнире.
Я попробую взять по этому поводу комментарий у Эрика Шахбазяна, не по поводу твоего участия в этом турнире, а по поводу самого турнира. Но я не знаю, получится или нет, поскольку вот в данный момент не вижу я Эрика в скайпе. Хотел твое мнение услышать, может быть, ты обладаешь знаниями на этот счет. С чем связано вот это совпадение по времени проведения турнира в Киеве с этапом ЕПТ в Сан-Ремо?
Ну, совпадения-то нет никакого. Этап ЕПТ в Сан-Ремо уже заканчивается, а турнир в Киеве только начинается, и я знаю, что очень многие собираются принять участие и в том, и в другом турнире. Ну, поскольку предварительные турниры, при всем уважении к РПТ, большого интереса у не местных игроков, скажем так, не вызывают, а мейн-эвент начнется в пятницу, и все, кто играл в Сан-Ремо, успеют даже домой, я думаю, заехать на там один или два дня. Ну, кроме Андрея Потычука, но он сам себе обеспечил тяжелую жизнь за счет того, что просто собирается выиграть, я так понял, турнир в Сан-Ремо. Так что тут как раз совпадения по времени нет, и, по-моему, даты подобраны достаточно удачно. Турниры РПТ, думаю, что там будет не так мало
народа. Александр Довженко вот тоже не сможет, кстати, посетить турниры в Киеве, несмотря на то, что сам он там проживает. Поскольку собирается он остаться в Европе перед финальным столом Партуш Покер Тура.
Ну, ему нет смысла, да. Ему нет смысла мотаться туда-обратно, я его прекрасно понимаю. Ему предстоит один из важнейших финальных столов в его жизни. И, конечно, лучше не менять климат и не летать туда-обратно, как челночный Довженко какой-то.
Челночный Довженко. Замечательная метафора. Что ж, большое тебе спасибо, что помог, так сказать, пролить свет на основные события в мире покера за прошедшее время. У меня к тебе один вопрос. Нас тут в комментариях с тобой критикуют за неправильное произношение фамилий игроков, в частности, фамилии, которую я произнес как Скотти Нгуен. Но я, естественно, имел в виду только то, что большинство его так называет. Если бы мы с тобой как-то по-другому его называли, то у нас бы никто не понял, о ком речь. Как все-таки правильно?
Ну и это было бы неправильно, если бы мы его по-другому называли. Это такой вечный, ну, довольно, на мой взгляд, глупый спор. Всех людей, у которых фамилия пишется подобным образом, по-русски называют Nguyen. То, что по-английски это произносится как Win, ну, как бы и хорошо, ну и что? Ну, у нас, в принципе, вроде бы русский язык, а не английский, не вьетнамский. По-русски это произносится Nguyen, ну, просто потому что это так пишется. Поэтому они, конечно, вот эти вот наши злопыхатели могут продолжать пыхать зло, но я буду продолжать говорить Nguyen, потому что мы не говорим Пари, когда говорим по-русски, а говорим Париж, хотя, в принципе, город называется Пари, да. Наверное.
А еще один город называется Милано.
Да.
Спасибо тебе большое, Илья Владимирович.
И Неаполь такого города,
да,
нет.
Даже близко. Не буду тебя задерживать более. Спасибо тебе еще раз большое. Надеюсь, что в более бодром расположении духа ты будешь на следующей неделе, когда мы будем обсуждать с тобой события предстоящей покерной недели. Спасибо тебе большое. Пока-пока.
Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Еще раз большое спасибо Илье Владимировичу Городецкому за то, что он помог мне провести первую часть сегодняшнего эфира. Ну а мы с вами, дорогие слушатели, двигаемся дальше. У нас в эфире гость Александр Довженко, человек, который показывает замечательные турнирные результаты в последние месяцы. Что ж, давайте лично спросим у Александра, как он добивается этих успехов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, все слушатели Gypsy Team.
Вы, я понимаю, сейчас в Сан-Ремо, да, и только что закончили выступление в сайд-эвенте по Амахе.
Да, я сейчас в Сан-Ремо, и 10 минут назад вылетел с финального стола. То есть все-таки удалось побывать в Сан-Ремо за финальным столом, но, к сожалению, недолго, хотя ничего не предвещало плохого. Вышел за финальный стол с почти средним стеком. Расскажу немножко, ну не пожалуюсь, а просто, наверное, интересно все-таки. Вот. Ну и с малого на большой делаю рейс, блайнды 2-4, у меня 130 тысяч, ставлю 12 тысяч на хорошей карте, туз-король 10-8, ну это практически с малого на большой всегда рейс. Заплатил 12 тысяч, а на большом блайнде у меня сидел швед. Ну чтобы вы знали, то шведы и финны, они все считаются профессионалами Амахи. Ну а раз он профессионал Амахи, то он, конечно, кол с большого блайнда. Ну и открылся флоп, король 2-3, у меня туз-король в игре 1-1. Две чирвы, я, конечно, даю обязательный камбэк 20 тысяч. Он крутит меня в алым, но и в такой позиции я выбросить не могу. Пришлось поставить алым. У него оказалась карта 2-3-7-9. Выставили практически в боевую. Закалировал рейс, причем я дал 12 тысяч, блайнд 2-4. Ну и не удалось мне перекупить его две пары, поэтому только восьмое место.
Так, у него даже флешдро не было, да, при этой карте?
Не было флешдро, да. У него 7-9 бубей было, там лежала король 2-3, две карты червовой масти. Ну, я подумал, что на короле там с двумя картами на флеш он точно так же будет играть. Mm-hmm. А поскольку банк уже большой, уже паса не было после камбэка.
Ясно. Ну, в любом случае, финальный стол не так плохо. А расскажите, как у вас складывалось в мейн-эвенте в Санремо?
В мейн-эвенте в Санремо играл особо без всяких потрясений до 7-го уровня. Так, как говорят, был кардет, то есть отсутствие карты. Несколько раз блефовал, удачно за счет этого поддерживал стэк. Попал за стол с Лермонадом. Довольно неплохо, кстати, он играл, мне понравилось. Первый раз с ним познакомился, пообщались немножко. Ну и потом проиграл в такой раздаче. На рейс активного игрока сделал сквиз. Получил кол с большого блайнда и кол от этого игрока активного. Ну, ясно, что у него нету оверпара, иначе он бы крутил у меня волын при флоп. У меня уже меньше 30 тысяч, а у него в этот момент уже больше 50. Флоп 8-2, я конбет. Большой блайнд выбросил, он заплатил. И тут на мою беду положили повтор восьмерки, так что уже как бы в каре слабо верилось. Ну и я потерн прочекали, он чек, я тоже в позиции чек. Упала шестерка, он поставил под мой лейн. Не смог выбросить две десятки, старший фулхаус проиграл в каре. Вот. У него оказалась карта 8-7 каре. Но время в Санремо провели неплохо. Здесь великолепный бассейн с морской водой в рояле. Поплавали.
В каком вы отеле? В рояле, да?
Саня Кравченко в рояле живет, и там Максим Сошенко, Андрей Гулый, и мы все у бассейна в рояле собирались всей большой компанией.
Понятно.
Пили вино, прыгали с вышки и плавали в бассейне.
Представляете, вот сейчас, кажется, мне такая мысль пришла в голову, что столько народу, там замечательная компания, вот, ну, с ребятами общаюсь, все прекрасно проводят время в Санремо. А представляете, еще всего 4 года назад, в 2008 году, я играл вот этот турнир в Санремо, ЕПТ, и всего там было двое россиян. Я и Николай Карман из Санкт-Петербурга, вы его знаете, наверное. Вот, но он скорее бизнесмен даже, чем игрок. Вот, и с каждым годом все больше народу. Вот в этом году уже такая масштабная делегация,
да, была. Вот. А итальянцев, наоборот, становится меньше. То есть, видишь, тенденция, наоборот, приезжает много молодых профессионалов, а итальянские игроки, из-за которых все туда приезжают, уезжают. Если в позапрошлом году я играл сайд-эвент по 2000, играло 600 человек, то в этом году только 300.
Ничего себе. Может быть, это связано с тем, что было больше столов кэша, потому что я помню, когда я там был, были очень большие проблемы со столами, и там все не могли решить, то ли дополнительные столы выделить для этих сайд-эвентов, то ли для кэша приспособить столы дополнительные. Там целая проблема была с этим. Ну, это казино, оно достаточно небольшое, я думаю, всем это известно.
Ну, в этом году нормально, в кэш играют вроде.
Да, тоже играли, но постоянно была эта неразбериха. Хотел такой вопрос еще задать вот, по поводу Амахи. В Санремо здесь вот вы вышли на финальный стол, и до этого вы также вышли на финальный стол в турнире по Амахе в рамках чемпионата мира вот, европейского, так сказать, в СОП Европа. Да. Амаха для вас становится уже чуть ли не основной игрой, может быть? Были ли у вас до этого какие-то серьезные успехи? И как вот вы вообще для себя определяете свою основную игру? Это все-таки техасский холдем или Амаха?
Основная моя игра и не Амаха, и не техасский холдем, а семикарточный стат. Но Амаха по приоритету была всегда второй после техасского холдема, так как мы очень много в нее играли на кэш. И в свое время я много играл онлайн на кэш в Амаху. А в техасский холдем он, его, можно сказать так, приходилось играть, потому что он очень популярный. А так очень большой опыт кэш-игры в Амаху. И раньше, когда были турниры в Амахе, еще в России, когда проходили турниры в Санкт-Петербурге, в Конти, в Олимпии, в Москве, в Короне. Я как раз в Амаху добивался хороших успехов, попадал за финальные столы. Да и на мировой серии, вот в Амаха Хайлоу по 5000 чуть-чуть не хватило, 15 место занял в Лас-Вегасе, был близко тоже к финальному столу, проиграл.
Я хотел еще такой вопрос задать. Вы сказали, что вы играли в Амаху в интернете достаточно много, но вас все-таки обычно представляют как такого больше игрока именно живого, офлайн, и принято считать, что в вашей игре очень большое место занимают наблюдение за игроками, использование телсов и так далее. Вот в этой связи хотел спросить, каких вы успехов добивались в Амаху, ну, в других разновидностях покера онлайн, вообще и за последнее время. И если оценивать вашу игру сейчас, именно Амах, вот эти два турнира, где вы добились успехов. Насколько в этих турнирах для вас было важно использование вот телсов оппонентов, наблюдение за ними, ну и вот этого вашего скилла живой игры?
В Амаху я играл в онлайне. Когда-то, помните, был такой сайт 1917 год?
Да-да-да.
Мне Саша Кравченко завел туда 1500. Ну и проходит какое-то время определенное, там месяца три. Я говорю, встречаюсь с ним, говорю: «Сань, вот у меня 20000 на сайте, как снять?» Он говорит: «Что, у тебя 20000 на сайте 1917 год? Скорее снимай, он рушится». Ну и я буквально успел снять эти деньги вот, до того, как он обрушился, и все там, у кого были деньги, я не знаю, там произошла та же история, что с Full Tilt'ом абсолютно, наверное. Я там детали уже не спрашивал.
Там было все-таки немножко не так жестко, как с Full Tilt'ом, поскольку это был не независимый рум, это была витрина, входящая в iPoker. И принадлежала эта витрина как раз небезызвестному Тони Джи, которого вы тоже хорошо знаете. Вот. Ну и, насколько я знаю, там были проблемы с выводами, но как-то они там с ноги на ногу, там кое-как, но постепенно решались потом. Ну, конечно, с большими проблемами, которых лучше не иметь. Вот. Ну и вторая часть моего вопроса, который я задал, насколько вам помогает вот ваш опыт игры офлайн в турнирах европейских? Там немножко же другое все-таки. Люди иностранцы, у них немножко другой менталитет. Может быть, у них и телсы другие, иностранные.
Нет, телсы у всех одинаковые, конечно. Это глаза, это руки. Смотришь за руками, смотришь за глазами. Концентрирован все время, внимательно. Наблюдаешь за противниками. Я видел, как Фокс, который выиграл, кстати, в мейн-эвент в СОП Европа, когда нас оставалось 12 человек, он был самым бедным, и когда он блефовал, у него дрожали руки. То есть я подумал, что у этого парня точно шансов нету. Но ему удалось десятками обыграть Тузол Арна Матери, десятками обыграть Вольтов Джейка Коди. И выиграл первое место, так что у всех всегда есть шанс.
Ничего себе, я думал, что на таком уровне такие телсы, как дрожащие руки при блефе, уже встречаются довольно редко.
Нет-нет, вот у него как раз было. Когда он ставил уже на сильной карте, руки не дрожали. Я сам удивился, думаю, ну точно у парня, думаю, шансов нету. Арно Матери это заметил, заплатил ему его большой блеф и обыграл его. Но это ему не помогло, тузами десятки он обыграть не смог. Так что всегда-всегда бывают ситуации, когда телсы помогают.
А как, кстати, в этой связи вот вы относитесь к тому, что многие игроки используют очки, ну или всякие там другие предметы и атрибуты, которые скрывают как-то лицо? Это сильно мешает вам?
Ну, я думаю, нет. Лишь бы это им не мешало. Я как-то даже написал у себя в блоге, я говорю, со мной играл настоящий профессионал, у него были очки, в которых он ничего не видел, и наушники, в которых он ничего не слышал. Вот. И когда приходила его очередь делать ход, там он снимал очки, смотрел на флоп, потом снимал наушники и переспрашивал, что произошло, что они могут мешать, наоборот, обладателям их.
А вы, кстати, не используете наушники там, ну, или, может быть, какой-то там лэптоп, там, какую-то электронную книгу во время офлайн-турниров, когда вам приходится по много часов играть, особенно в начальных стадиях, когда, может быть, не так важно следить за каждой раздачей, чтобы не было скучно?
Очки не использую, а Высоцкого иногда слушаю. Высоцкий — это песня нашей молодости, и нравится, и включаю.
Ясно. Давайте двигаемся дальше. Замечательные у вас результаты. Вот последнее время вышли вы на финальный стол, я напомню нашим слушателям, на Portouche Poker Tour. Финальный стол состоится в ноябре. Потом сразу последовало финальный стол на ВСОП Европа и 11 место в мейн-эвенте. И теперь вот еще финальный стол в сайд-эвенте вот по Амахе на ИПТ Санремо. С чем вы это связываете? Это вам удалось, ну, может быть, лучше концентрироваться? Или какие-то изменения у вас в игре произошли? Или все-таки эта дисперсия отдает свое, как говорят?
Ну, я думаю, дисперсия, конечно. Везет, складывается, вот ты выходишь на финалы. Не везет, проигрываешь.
Какие у вас ожидания в связи с предстоящим вот финалом Портуши?
Какие ожидания? Ну, состав там довольно сильный, я всех ребят хорошо знаю. Уже на таком уровне, блайнды большие. Будем надеяться, что сложится.
Ну, какое место для вас будет, так сказать, скорее успехом, чем поражением?
Ну, учитывая то, что у меня 9-й стэк, то я думаю, что 5-е место уже будет нормально. Это скорее успех. Надо реально смотреть на вещи, смотреть на мат-ожидания, которые сейчас имеешь. Нельзя витать в облаках и думать, вот у меня 9-й стэк, я сейчас займу 1-е место.
Ну, всякое бывает.
Ну, конечно, бывает. Все равно математика есть математика.
Какие у вас дальнейшие турнирные планы? Вот сейчас вот Санремо, потом в ноябре вам предстоит вот финальный стол, как мы уже сказали, в Портуше сыграть. Куда собираетесь потом направиться?
После Портуша Мы собираемся полететь в Макао. Там тоже турнир PokerStars проводят. Причем довольно недешевый, по 5 с лишним тысяч. А поскольку в Азии никогда не был, Европа и Америка уже вся изучена. А тут Азия, и место интересное. Ну и турниры, говорят, составы там неплохие. То есть сыграю в Макао на турнире, потом Прага. Ну, в Прагу, наверное, едут все. Кого не спрашиваешь, все едут в Прагу. Ну, а после Праги РПС, и все, и уже Новый год.
Сейчас, кстати, вот буквально позавчера у нас начался очередной этап РПТ. Вы, наверное, туда уже не сможете попасть или все-таки планируете как-то?
Нет, я туда не успеваю попасть, так как 12 числа в Каннах турнир. Уже не собираюсь уезжать с Европы. Отсюда полетим на турнир в Баден. Хорошее место, термальные источники, курорт. Ну и заодно турниры сыграем. Там будет Техас по 4000, Амаха по 3. В прошлом году я был там на финальном столе в Техасе, но занял, правда, последнее место. Вылетел 2 семерки плюс 4. Так как в Амаху здесь я вылетел с финального стола первым, 8-м, так и там я вылетел первым с финального стола в Бадене. То есть получил небольшие призы, скажем так.
Практически закончился уже, можно сказать, вот, ну, вот этот покерный год. Не очень хорошо у вас складывалось на мировой серии, зато потом такая достаточно хорошая положительная полоса пошла. Как вы этот год оцениваете? Как скорее удачный, скорее неудачный или ничем не выдающийся?
Ну, я оцениваю как удачный. Вроде как бы... Ну, я считаю, что надо радоваться каждому прожитому году, каждому дню. Все идет вроде нормально, хорошо. Хорошее настроение, хорошее здоровье. Что еще надо? Помните же белое солнце пустыни.
Ну что, давайте на этой оптимистичной ноте попрощаемся. Большое вам спасибо, что согласились дать это коротенькое интервью для нашего сайта. Желаю вам всяческих успехов во всем. Ну и в первую очередь в ноябре, в финале Portouche Poker Tour. Желаю вам, чтобы карта заходила максимально хорошо, если можно так выразиться. Ну и все-таки надеюсь, что повезет и удастся занять первое место.
Спасибо. Желаю удачи всем слушателям и зрителям покера.
Всего доброго. Спасибо. Это был Александр Довженко в эфире радио Gypsy Team. Ну а наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Большое спасибо, что уделили время на прослушивание нашего сегодняшнего выпуска новостей. Работали для вас Илья Городецкий и Сергей Одинок. Слушайте радио Gypsy Team, оставляйте свои комментарии. Встретимся ровно через неделю на этом же месте. Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Gypsy Team. Вновь с вами Сергей Одинок и Илья Городецкий с итогами покерной недели. Продолжаем мы свою своеобразную летопись покерных событий. Освещаем для вас самое главное, самое интересное, что произошло за последнее время в мире покера. А дальше я не знаю, что сказать. Так, давай заново.
Давай.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Gypsy Team. Вновь на виртуальных волнах радио... Масло масляное. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Gypsy Team. Вновь с вами на виртуальных волнах радио Gypsy... Блин. Напомню нашим слушателям, что во второй части нашей сегодняшней программы вас ждет интервью с Александром Довженко. Ну и последняя тема в рамках вот в СОП Европа – Кубок Цезаря. Все-таки не удалось европейцам победить американцев, несмотря на то, что Макс Лыков был практически полностью уверен в победе своей команды. Что же произошло? Я смотрел только, ну, точнее, следил только за последней игрой, когда Хельмут, так сказать, переигрывал Макса. А что было в остальных поединках?
Да. По-моему, Сергей, что я тебя перебиваю, но, по-моему, ты единственный человек вообще в мире, кому интересен этот турнир. Как ты думаешь, другие такие люди есть? Ну, я не знаю насчет того, что Макс был уверен в победе своей команды в этом турнире, но это то же самое, что быть уверенным в победе в лотерее, потому что, ну, никакого отношения к покеру этот турнир не имел. Там, по-моему, уровни были по 10 минут, вот, уже на втором уровне стеки были по 25 блайндов, то есть, соответственно, на третьем уровне там по 5-15 блайндов и так далее. Кстати, сейчас, пауза, прости, мне надо подойти к ребенку.
Так, этот момент с Кубком Цезаря мы, наверное, вырежем, а я сейчас его наговорю заново.